Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Два человека, Исраэль и Бонс, выручили нас, но был еще третий, кто отличился в этом бою, хотя и не на главной палубе. Не будь его, две трети наших раненых не дожили бы до саванны, куда Билли вел моржа. На нижней палубе глазу открывалось зрелище, какого самая закаленная душа на всем Мейне не снесла бы. Сильвер лежал с расплющенной ногой подле искалечившей его пушки. Ослепший Пью в беспамятстве царапал грубые бинты на голове, громко стонал и так богохульствовал, что, казалось, сейчас через люк ворвется молния и испепелит его. Всего убитых было 92, примерно столько же раненых. В числе погибших оказались наши лучшие люди — плотники, оружейники, парусные мастера. Сильвер стойко переносил страдания. Я дал ему немного бренди, потом пошел на корму, чтобы отыскать медицинский сундучок Ника, в котором лежали его мази и инструменты. И я сказал себе, что многие на борту теперь, должно быть, проклинают Флинта за то, что он убил нашего судового врача. Ни один член команды был обязан жизнью искусству Ника. Лекарства куда-то запропастились, но пока я искал их, мне встретился полупомешанный псалмопевец Джейбс Пэтмор, тот самый старик, который не пожелал расстаться со своими кандалами, когда пираты захватили корабль в гавани Порт-Ройала. Джейбс по собственному почину взял на себя обязанности судового врача. И что всего удивительнее, сейчас он не производил впечатления помешанного. В аду на нижней палубе расхаживал сильный духом человек, чем-то напоминавший святого. Он подавал напиться, зашивал зияющие раны, извлекал картечины и осколки. Короче говоря, орудовал инструментами Ника так, словно родился заправским хирургом. Кстати, Джейбс спас и Сильвера. Он очистил ему рану и наложил лупки. А Джон, чтобы не потерять сознание, жевал табак и, обливаясь холодным потом, крепко сжимал своими ручищами два рымболта. Джейбс перевязал пустые глазницы Пью. Потом оказал помощь еще полсотни пройдох, после чего занялся легкоранеными, ну, такими, вроде меня. Билли неспроста выбрал саванну. У него были друзья среди тамошних управителей. Многие английские губернаторы, ну, и испанские тоже, ладили с нами. Они были не прочь приобрести кое-что, не платя пошлины королю Георгу, и охотно предоставляли нам убежище, лишь бы мы не бесчинствовали в их городах. Войдя в гавань и бросив якорь, мы сразу заметили корабль Юджина Дэвиса «Возмездие». Он спокойно стоял в окружении мирных купцов. Дэвис был известный пират. Под его началом все еще служили ветераны, плававшие с Робертсом. Правда, он и Флинт не были закадычными друзьями, но Сильвер хорошо знал Дэвиса. К тому же в этих водах действовало правило «ворон ворону глаз не выклюет». Каждому хватало поживы. Увидев наше бедственное состояние, Дэвис тотчас прибыл на борт моржа. Он захватил с собой судового лекаря, тот осмотрел наших раненых, в первую очередь Джона, и сразу же сказал, что ногу придется отнять, если только Сильвер не хочет умереть от гангрены. Долговязый Джон спокойно воспринял его слова. «Ладно, режьте», — пробурчал он, — «лишь бы я потом смог выследить тот фрегат и его команду, чтобы он гореть в вечном огне». Ампутацию провели незамедлительно, и все время, пока я еще оставался на борту, Сильвер балансировал на грани между жизнью и смертью. И только много лет спустя я услышал, что в конце концов он оправился и на одной ноге выказывал такую же прыть, как прежде на двух. Да, Джим, что ни говори. Долговязый Джон был на голову выше большинства людей, когда-либо стоявших на палубе корабля. За все годы моих скитаний я ни разу не встречал человека, равного ему. Пью быстро поправлялся, но слепота сделала его еще злее прежнего. Само собой, он был обречен на нищенство. Я долго ничего о нем не знал, пока не столкнулся с вами. Флинту не становилось ни хуже, ни лучше. Он все так и лежал в каюте, общаясь только с Билли и Дарби МакГроу. Видно, в эти-то дни была дорисована карта, после чего Билли Бонс решил улизнуть с ключом от сокровища. Однажды утром, за несколько дней до того, как я сам оставил корабль, выяснилось, что он исчез. Никто не знал и не видел, когда и как он ушел. Занятые собственными невзгодами, пираты не придали значения побегу Бонса, пока не смекнули, что к чему. Мои мысли в ту пору были поглощены другим. Для меня важнее всего на свете было выяснить, что же случилось с Ником. Хотя бы для этого пришлось приставить нож к горлу Флинта, а добившись ответа, прикончить нашего капитана. Все это время Флинт ни разу не вставал с койки. Вряд ли он даже знал о роковом бое, ведь он постоянно находился в бреду, когда от раны, а когда от рома. Быть может, он мог бы еще оправиться и снова стать во главе своей шайки, но Дарби был слишком туп, чтобы понять это, либо не меньше моего стремился прикончить Флинта. Он позволял своему хозяину пить в волю. Мы то и дело слышали, как Флинт горланит, зовя своего Дарби и требуя бутылку. Долгожданный миг наступил через неделю после того, как мы бросили якорь. Большая часть команды съехала на берег сбывать, что удалось спасти из награбленного. Дарби отправился за фруктами, и Джеймс попросил меня позаботиться о капитане. «Что ж, можно и позаботиться», — сказал я себе. Сойдя вниз, я раздобыл кинжал, после чего направился в каюту Флинта под полуютом. День выдался знойный, и почти все оставшиеся на борту спали. Спускаясь по трапу, я услышал невнятное бормотание Флинта. Потом, уже возле самой двери, какой-то скрежет, будто ржавая цепь терлась о брашпиль. Я шагнул в каюту и подошел к открытому иллюминатору, под которым помещалась койка Флинта. Кажется, только в эту минуту я до конца осознал, как я его ненавижу. Меня била дрожь, но не от страха. В нем уже не было ничего страшного. Он выглядел только щуплым и жалким под своим грубым одеялом. Уродливая голова запрокинулась на подушке, подбородок торчал кверху. «Капитан», — сказал я, вытащив кинжал, — «я пришел узнать правду насчет Аллардайса и советую вам выложить все на чистоту, пока я не перерезал вам глотку». Он не ответил, не поглядел на меня, даже не шевельнулся. Его глаза были все так же устремлены на открытый иллюминатор. В душной каюте слышалось только жужжание мушиных полчищ, круживших над батареей пустых бутылок на рундуке. Я нагнулся, посмотрел на лицо Флинта и громко расхохотался. Он был мертв. То, что мне показалось скрежетом, было его предсмертным хрипом. Стоя с кинжалом в руке, я хохотал, как безумный. Возможно, я и впрямь был не в себе, а, может быть, сказывалась слабость после ранения. Так или иначе, мне было ясно, что я уже никогда не узнаю, как Ник встретил свою кончину в окружении несметных сокровищ.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.